большим о маленьких.
Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников зовут меня. Антон Равдин, педиатр в студии. Антон, приветствую вас еще раз.
Да, добрый день. Кто только присоединился.
Быстренько напоминаем про приложение, про телеграм-канал, про ВКонтакте, Одноклассники, Рутюб, где можно посмотреть, послушать, написать комментарии. Телефон студии прямого эфира 95-95-912. А мы продолжаем разбираться вот с, так или иначе, точнее, возвращаться к слову иммунитет, который, я так понимаю, все видят, слышат и знают по-разному. Заботятся о нем тоже по-разному. И некой единой мерки, видимо, то ли не существует, то ли ее нужно нащупывать индивидуально, самостоятельно.
Что? Ну, ее не существует, да. А иммунитет пощупать пальцами невозможно. Его никто и не видит. Слово-то все знают, что есть тот самый пресловутый иммунитет, от которого мы либо болеем, либо не болеем. Но это не так. Иммунитет есть у всех. Естественно, я могу тысячу раз оговариваться, что понятно, что есть люди с тяжелыми заболеваниями, у которых иммунодефицитные различные состояния. Но это отдельная группа людей, к счастью, очень-очень-очень маленькая и так далее. Приходится часто сталкиваться с, допустим, там, нейтропениями младенческими, с доброкачественными, семейными младенческими нейтропениями. Когда у ребенка в анализе крови выявляется низкое количество нейтрофилов, и все, некоторые люди ставят, ну, коллеги, в смысле, ставят на этих детях крест, что все, вы, что вам нельзя ни в коем случае никуда выходить, чтобы на этого ребенка никто дышал, а то, не дай бог, если он заболеет, то все будет прям ужасно тяжело и плохо. Да, ну, не так это абсолютно. Абсолютно не так. Есть болезнь, да, когда эта нейтропения является патологической, но это дети, которые с первых дней жизни реализуют все возможные инфекции, которые рядом с ними находятся. Пропустить этого ребенка, ну, просто невозможно. То есть не будет такого, что вот на него все не дышат, не подходят, ну, хотя уход-то в любом случае осуществляется, и он не болеет, а потом вот там вышли на улицу, раз он начал болеть. Они болеют с первых дней жизни. С роддома начинают болеть. А все остальные дети с нейтропениями нормальные, обычные, здоровые дети. Все у них хорошо. Но в силу того, что есть недопонимание некоторое, понимаете, вот тут складываются различные моменты. Что касаемо различных веществ, препаратов, витаминов. Очень любят все попить поливитамины. Очень любят...
В особенности к весне.
К весне, да, на самом деле, вы знаете, это можно по-разному интерпретировать.
Зимой холодно, если темно, захотеть, недостаток солнца, если захотеть недостаток витаминов продать, с прошлой осени.
Можно, да, можно красиво продать, что, знаете, у вас тут летом дефицит вот этих витаминов или микроэлементов, а зимой, да, зимой всех. Поэтому летом, условно, уберите витамин D, пейте вот эти витамины и микроэлементы, а зимой наоборот. Это, конечно, далеко от истины. Есть подходы, когда сдают анализы крови, пытаются выявить дефициты тех или иных витаминов, микроэлементов и назначать уже более обоснованно, как бы, да, вот эту витаминотерапию. Ну, здесь резон какой-то в этом еще минимальный есть, потому что действительно, когда мы понимаем, что есть дефицит, ну, условно, того же витамина D, вот против витамина D вообще ничего не говорю. Это важно, нужно и обязательно для приема всем детям. Мы можем просто, понимая исходный уровень этого витамина, мы можем откорректировать эту дозу. То же самое касается других витаминов, минералов и микроэлементов. Но не всегда это нужно. Мы просто в попытке найти какую-то причину, вот приходит мама, говорит, вы знаете, у меня ребенок, ему 5 лет. 4 года. Он ходит в сад. Он болеет 2 раза в месяц. Я бы хотел проверить его иммунную систему. Мне кажется, он слишком часто болеет. Да нормально, он болеет. Заберите его из сада, он перестанет болеть. Но я не рекомендую этого делать. Просто я имею в виду в плане эксперимента. Ну просто вот заберите его на месяц из сада и убедитесь, что с ним все хорошо. Он перестанет болеть, потому что он перестанет контактировать постоянно с какими-то вирусными инфекциями, которые так или иначе в детском коллективе есть. Дети должны наработать, простите мне этот термин, иммунную библиотеку себе. ну, невозможно родиться и быть готовым ко всем возможным вирусам и бактериям в этой жизни. Нереально. Они тоже мутируют, они тоже трансформируются. Невозможно получить вот этот багаж антител на всю жизнь себе.
Хорошо,
от
а
матери.
Где будет вот этот шлагбаум, после, перед которым я все-таки должен остановиться? Ты сказали, два раза в месяц. Ну, прям да, ну, я и такое тоже слышал. Но вот сколько болезней, грубо говоря, нормально? За полгода, за год там, я не знаю. Где вот прям красный свет должен быть? Все, что-то надо делать. Ну, потому что, я уверен, большинство родителей, если ребенок заболевает два раза в месяц, взволнуется.
Значит, смотрите, я вам просто... Я ответ на этот вопрос дам очень обтекаемый. И скажу почему. Потому что если назвать цифру там 20 раз в год, это нормально, то люди могут немножко подрасслабиться и сказать, так, вот это всего лишь 19-й раз.
Значит, опять два раза в месяц получилось.
Я пока, да, я пока, значит, тревожиться не буду. А вот это 21-й раз, все, я пошла во все тяжкие. Ну, это не так. Значит, если ребенок настолько часто болеет, и реально прям вот два раза в месяц, вы так или иначе в любом случае будете консультироваться у врача. Либо, если вы не консультируетесь у врача, то значит, что он болеет настолько лайтово, что у вас это не вызывает никаких проблем. Что вы сами спокойно понимаете, уже там к 5-му, 10-му заболеванию, вы понимаете, что сейчас опять придет этот врач, опять назначит промывать нос, обильно поить, проветривать, а возможно даже гулять, если есть такая возможность, и скажет все. И что мне его вызывать? У ребенка обычный банальный насморк. Два раза в день он побегает, подкашляет, потому что сопли скопятся, и все.
А не будет ли это началом того, что я потом самолечением и самодиагностированием заниматься буду? Так, что там, перелом ноги?
Нет,
ну, ничего страшного,
не будет,
здесь
не
положили
будет,
шину.
Не будет, поверьте. Просто когда вы чувствуете, что вы в каком-то аспекте начали разбираться, там вы себя уже начинаете там условно, как рыба в воде. Да? А как только это выйдет за рамки привычного вам, вы сразу забьете тревогу, потому что поймете, что конкретно вот сейчас вы вообще не понимаете, что происходит. И это нормальная история. Значит, если вы не общаетесь с врачом, это значит, что ребенок настолько легко все это переносит, что, в общем, никаких проблем в этом нету. Что, да, пройдет полгода, год, полтора, иногда два года вот таких непрерывных частых болезней, и потом это все закончится. К школе эти дети, если мы говорим про детей, которые ходят в детские сады, то к школе это все заканчивается. Это заканчивается даже, ну, там, за год-два до школы, если, смотря во сколько они пошли в сад. Словно, если это с трех лет.
Исключительно то... в силу возраста, то есть нарабатывается
не, в силу, та самая библиотека? В силу длительности, или... да, в силу длительности частоты этих болезней.
Угу.
Да? Если это ребенок, который не ходил в детский сад, тут родители расскажут, ну, вы знаете, мы не очень часто болеем. Ну, бывает там два раза в год, да, мы где-то там сходим на какой-нибудь день рождения, какая-нибудь Настя вредная на нас чихнет, и вот все. Да, ну и там вот Тимофей в прошлом году, да-да-да, нас кишечной инфекцией заразил, такой негодник, и все. А, но этот ребенок, выйдя в сад, ой, выйдя, простите, в школу...
Будет каждый день с этой Анастасией
точно
и Тимофеем.
Так
кажется,
же.
Вы прям персонально кого-то вспомнили.
Нет, это...
Сейчас у каждого, абсолютно... у кого есть такой знакомый ребенок, подумает.
Ничего
Тимофей.
Против Анастасии и Тимофея, в принципе, да, не да. имею, если что. А, нет, этот ребенок, выйдя в школу, не пройдя вот эту школу
будет
жизни...
Будет проходить это в школе,
детского
сада,
будет проходить
понимаю?
В школе. Mm-hmm. У меня моя младшая сестра, живой пример, там, мы с братом ходили в детские сады, в школе, ну, болели не очень часто, скажем так. А моя сестра младшая, которая в детский сад не ходила, она в первом классе, ну, я не знаю, если она там пару месяцев за год весь отходила в школу, это, наверное, максимум того, что она отбыла.
Если таки возвращаться к вопросам усиления, ослабления, вот тут со словами вы поправите, как правильно сказать, того самого иммунитета. Чтобы улучшить, чтобы усилить, вроде разобрались. Правильный образ жизни,
гулять,
природа,
не забывать, пить,
питание.
Ага. Да, питание, пить нормальное почему? Количество жидкости, спать.
Что портит? Вот на что обратить внимание? Или это вот, знаете, как из серии, что сейчас все вышли в интернет, попрощались с личными данными. Так
все
здесь.
Антонимы от того, что я сказал. Спать мало, есть только фастфуд.
Хорошо, а экология? Вот с ней что-нибудь можно сделать? Или это фактор, который преувеличен?
Нет, ну экология, безусловно...
Живем в капотне, условно говоря.
Экология, безусловно, не преувеличенный фактор. Но все, что вы понимаете про свой регион негативного, если, ну, как правило, мы все знаем, да, что где-то атмосферные выбросы, где-то почва загрязнена.
Где-то Норильск или Красноярск.
Вот. Да, да, соответственно.
Ничего, тоже вот дети растут.
Все, что мы можем сделать максимально, мы делаем. Соответственно, если там какие-то проблемы с почвой, значит, проблемы с водой, значит, эту воду нам как минимум надо пить для готовки и питья, а покупать бутилирован. Но это мы сейчас разовьем, очень долгий разговор на эту тему. Я не скажу, что экология — это ерунда. Ну, конечно же, однозначно, это не ерунда. Огромное количество новых заболеваний наследственных появляется из-за нашего образа жизни, из-за питания, из-за экологии. Естественно, это не ерунда. Еще как не ерунда. Но просто есть какие-то управляемые механизмы, которыми мы можем апеллировать к родителям, что, ребят, вот, ребенок должен нормально спать, ребенок должен нормально гулять, пусть он тройку получит за недоделанное домашнее задание, но если это пятый день, завтра у него пятый день учебы, а он у вас за эту неделю ни разу на улице не был, я имею в виду в плане погулять, и бегает только от школы до спортивных секций и обратно, спит урывками, постоянно дерганный и тревожный, да плюньте вы на эту там тройку-двойку. Ну, пусть он погуляет нормально разок, расслабится. Ну, это же тоже нужно. Нельзя замыкать все это в какие-то социальные рамки исключительно. Мы живем не для того, чтобы учиться. Мы учимся для того, чтобы жить.
Немножечко вдогонку вопрос, но тем не менее тоже актуальный пришел к трансляции. Как закалять ребенка сейчас в детском саду никто не занимается? Понятно, что детские сады есть разные где-то и занимаются. Но
ну,
тем
да,
не менее,
да, да, да. Угу. Значит, смотрите. Вводных мало, поэтому конкретного ответа не дам, но в целом обычно это делается, если в домашних условиях, то мы начинаем просто по 1 градусу раз в 2-3 дня снижать температуру воды, в которой ребенок моется, купается. Если вот так обтекаем, потому что, условно, если это ребенок там 6 месяцев, то там как бы одна тактика. Если это ребенок вот, там, детского сада, скорее всего, да, это детсадовский ребенок, поскольку про детский сад речь шла, то там мы можем там, каждый второй день потихоньку снижать на градусы температуру этой воды. Не забывайте детям окна открывать на ночь, ну хотя бы на щелевое проветривание. Помимо того, что они не будут спать в душных условиях, ночью прохладнее на улице, но если этот ребенок под нормальным одеялом спит, ну, сейчас там лето, условно, где-то жарко, это, конечно, не одеяло, а все равно там какой-то максимум под одеяльник или простынка, но тем не менее, это важно. Они ночью не особо замерзнут. Даже если мы подойдем и потрогаем, поймем, что они слегка прохладные, на наш взгляд, но спят спокойно, не просыпаются, все хорошо. Замечательно. Это и есть один из элементов закаливания. Я не говорю про то, что на улице пурга, а мы там окна настежь открыли и морозим бедного ребенка под простынкой. Ну, понятно, да, что есть какие-то грани разумного.
Вы просто тоже сказали, каждый день по градусу опускать.
Ну, через день хотя бы
на
через
40-й день что делать? Моемся минус 20, льдом обтираемся.
Да нет, ну, конечно, не минус 20. Ну, в какой температуре обычно моются наши дети? 36, 37, 38. Да, там некоторые и погорячее родители, я имею в виду, любят. Ну, и те, соответственно, приучают детей. Ну, вот, опустив эту температуру воды до, там, хотя бы 27-8 градусов, можно на какое-то время затормозиться. Угу. Дальше не обязательно этого ребенка ежедневно прям в прохладной воде купать. Ну, 1-2 раза в неделю. У меня старшая дочь, например, она, мне кажется, если ей не контролировать температуру воды, то она может в холодной мыться. Вот, ну, это какая-то прям парадоксальная история. Это, конечно, заслуга жены исключительно. Я вообще к этому не имею никакого отношения. Но часто замечал, что вот подходишь, включаешь воду, подходишь, она там теплая вода течет. Ну, уходишь, она там моется, играется. потом подходишь, трогаешь, а вода ледяная.
Вода остывает
потихонечку. Не, она из крана там стекла и пошла какая-то холодная. Или, не знаю, или там в доме начали, больше людей начало мыться, но напор горячей воды уменьшился, да. А холодная продолжает течь. Ну, в общем, температура воды в результате снизилась. Ты подходишь, понимаешь, что вода холодная. Я бы в такую воду не полез бы мыться. Ну, только если бы очень надо было, наверное. А она сидит спокойно играет вообще. Говорит, тебе не холодно? Не, нормально. Это, конечно, прям шикарно. Сколько раз я себя ловил на мысли по утрам, когда заходишь к ней в комнату, там, поцеловать перед уходом, что мне холодно находиться в ее комнате.
А это уже в одетом состоянии?
Да, ну как, я уже проснулся, все уже, собрался, все уже, да, одет перед выходом. А она спит нормально, даже там ножку, ручку вытащит. И тепленькая, все с ней хорошо. Она уже адаптировалась к этому.
Ох, вопрос адаптации. А вот тоже вдогонку вопрос, а можно ли отдельные органы закалять? Потому что как закалять горло ребенка, Ирина из Питера спрашивает, это можно делать? Или это как-то вот все
это комплексно? Это можно делать.
Или тоже там понижать температуру каши каждый день на градус?
Ну, с едой тут, кстати, не совсем правильно это будет делать, если мы будем кормить ребенка, там, допустим, прохладными продуктами. Это в первую очередь не полезно для пищеварения. Потому что все-таки есть все сразу из холодильника.
Закаляя горло, не забываем про желудок.
Да, да, да. Это, меньше болеть ангинами и стать профессиональным пациентом гастроэнтеролога, ну, так себе разница, честно говоря. Можно, естественно, закалять горло. Тоже питье из холодильника, тоже мороженое, которое Лоры рекомендуют детям, например, в плане закаливания. Да, пожалуйста, конечно, можно. Почему нет? Молоко не обязательно. Ну, есть просто какие-то старые советские ритуалы, там, серии стакан молока на ночь с двумя печенюшками. Такой
американская стиль тема.
Мэри Поппинс, да. А ну что вы, конечно. Ну, все зарубежное всегда оказалось самым лучшим. И многие эту моду переняли. Ну, вот на ночь, конечно, стакан холодного молока давать не нужно. Но в течение дня, если ребенок пьет там тот же кефир, он может быть, ну, прохладным. Не ледяным, конечно. Прохладным, да. Мороженое, пожалуйста, купите ребенку мороженое. Пусть он съест мороженое. А, там одно, два, три мороженых в неделю. Если мы говорим не про формат всей жизни. Не надо ребенка там 3 года подряд 3 мороженными в неделю кормить. Во-первых, ценность мороженого падает из-за этого в плане радости там приятного и так далее. И,
мороженое уже... лечить можно ведь. Вот, да. Как лекарство мороженое. Совсем другое мороженое.
Ну, да, в конце концов, щербет можно сделать. Это такой более...
Разнообразие.
Чуть более полезный вид мороженого, если можно так сказать. Да, можно таким образом.
Если под конец еще все-таки упомянуть и вспомнить такой момент, такой фактор, как таблетки, как препараты, как лекарства, что-то можно универсальное вывести, чем, опять же, иммунитету помочь. Потому что я уверен, очень многие, я абсолютно уверен в этом, не доверяют некоторым врачам, которые прописывают, потому что, ну как, фармкомпании где-то что-то порекомендовали. Где-то что-то вот надо реализовывать.
Ну, если...
Какие-то постоянно советы друг другу противоречащие. Вот эти витамины пустышки, нет вот эти витамины пустышки.
Если обобщать, то в целом фармкомпании кто-то посоветовал, так и есть. Потому что звеньев у иммунитета огромное количество. И сказать, что, допустим, вы знаете, вот вы переболели коронавирусом. И у вас снизилось вот это звено иммунитета, поэтому вам нужно вот где-то вот это пропить, вот это поднять. Звучит-то здорово и очень убедительно, но только нам всем нужно понимать, что если бы мы обладали такими инструментами, которые способны были бы поднять какое-то конкретное звено иммунитета или иммунитет в целом, мы справлялись бы с этим ковидом, условно, тем же пресловутым, на раз-два изначально. Но, к сожалению, это не так. Это очень-очень сложные механизмы. И наш организм не нуждается в какой-то глобальной дополнительной помощи чаще всего. Очень многие любят эхинацею, например. Я глобально, честно, не против эхинацеи. Ну, достаточно легкий растительный препарат. Но вы должны все понимать, что это абсолютно не убережет вашего ребенка от той частоты болезней, которые вот мы там обсуждали, что условно там 2 раза в месяц, когда он первый год вышел в детский сад. Он может в этой эхинацеи купаться. пить ее утром, днем и вечером, заливать себе интерфероны в нос и принимать еще какие-то поливитамины. Но реже болеть он от этого не станет. К сожалению, не станет. Поэтому, если вы просто по осени захотите порадовать своего ребенка, купите ему поливитамины в виде жевательных медведей каких-нибудь, их там множество сейчас различных, в том числе с той же эхинацеей в составе, успокоить себя, что вы вот вроде как идете на сделку со своим внутренним тревожным миром, отправляя ребенка опять в тот сад, из которого он придет через несколько дней опять с соплями. Да, но и вроде как ничего не делаете активно для того, чтобы он никогда не болел. А тут вот, ну вот, зато я ему дала витамины. Ну, бог с ним, ну дайте раз, там, курсом месяц, ну, продавайте. Не проблема. Но не ждите никакого чуда от этого. Не будет чуда. Ребенок вырастет, ребенок наболеет свое, и все с ним будет замечательно. В этом отношении европейская модель мне ближе. Они, конечно, перегибают в плане вот такой рутинной медицины, соплей, кашля и так далее. То есть там пациенты, находящиеся там, всегда пишут, звонят, говорят, слушайте, ну, нам даже смысла врача вызывать нету, помогите нам, пожалуйста, дистанционно, дайте какие-то советы. Потому что там врач либо не придет до там 4-5 дня лихорадки, либо придет и скажет, ребят, вода, пьем воду, а когда воды напились, еще пьем воду, ну и нос можно, да, промыть, вот, промыть еще нос.
Школа прям чувствуется, все. Это университетское образование вы сейчас дали, рецепт.
Ну, да, практически. И при этом, понимаете, со временем родители уже привыкают к тому, что, ну да, собственно говоря, а что он придет, скажет, воду пить, нос промыть. И у них уровень тревожности в любом случае со временем падает. Плюс эти дети ходят абсолютно спокойно, гуляют недолеченными, с насморком.
Было такое... вот те самые рядом с мамашами в шубах.
Да. У нас в классической литературе, в нашей, было такое описание, как сопливое детство. И дети здесь сопляками назывались. Да, вот это дети, которые аденоидные. Ну, не будем сейчас эту очень глубокую, широкую тему захватывать. Там много чего есть сказать по этому поводу. И вот это дети, у которых текут сопли, это период жизни, когда насморки проходят немножко по-другому, нежели как у взрослых. У взрослых сопли, если текут, они текут вперед. Ну, то есть мы их вот видим, отсмаркиваем, они мешают нам дышать. А у детей с определенного возраста они начинают скапливаться на аденоидах. И при этом даже нос чаще всего неплохо дышит, но они гнусавят, эта слизь начинает стекать по задней стенке, они едаются, подкашливают и так далее. И вот это дети, которых эти сопли месяцами могут не проходить. Они вот пошли, рукавом зеленые сопли вытерли и побежали дальше. Где-то разочек кашлянули, да. Для наших родителей чаще всего это проблема. Они очень сильно из-за этого переживают, очень сильно волнуются, пытаются сдать какой-нибудь посев, что-то там вылечить обязательно до чистого сухого носа. Европа вообще не парится на эту тему. И я не скажу, что никогда не нужно париться на эту тему, потому что бывают различные ситуации. Но чаще всего в этом абсолютно ничего нет плохого. Если ваш ребенок привит от пневмокока, если ваш ребенок привит от гемофильной инфекции, если ваш ребенок чувствует себя хорошо, он не температурит, ни на что не жалуется, при этом у него периодически отсмаркиваются какие-то там сопли, и он 1-2 раза из-за них на фоне физической нагрузки там подкашляет, ничего страшного в этом нет абсолютно.
Если завершать, опять же, резюмирующим фактором, вот всегда хочется, всегда нравится, когда наука что-то новое подбрасывает, когда что-то происходит, меняется прямо на наших глазах, по сравнению вот со временем наших родителей, хотя понятно, что у всех возраста разные, возраст разный, за последние, вот с советских времен, за 30 лет, что-то принципиальное в детской педиатрии, просто в педиатрии, в работе с иммунитетом, с детским, появилось, добавилось, чтобы можно было бабушкам, дедушкам сказать, За это время вот сколько всего изменилось, вы просто не читаете. Поэтому вот то, что вы мне рекомендуете, советуете, требуете к ребенку, к моему, к вашему внуку, не обязательно.
Ну, безусловно, изменилось. Изменилось в пользу того, что мы стали понимать больше, что 90% того, что мы делали, оно бессмысленно, неэффективно и пусто. Отбирает жизненные силы у родителей и дает очень много негативных ощущений детям. Поэтому не надо своего ребенка пытать горчичниками, не надо измываться над ним банками, не надо сжигать лицо ему паровыми ингаляциями над картошкой с содой.
Что-то в последнее время, кстати, стал замечать, очень много спортсменов банки ставят.
Подождите, вы говорите другое, про другую историю совершенно. Они кровь к мышцам. Там другая история. Кстати, с иммунитетом тоже связанная по поводу аутогемотрансфузии, когда они кровь себе берут, в мышцу вкалывают, там другие механизмы.
У детей банки забрали, спортсменам профессиональным передали.
Ну, тоже, кстати, изучили. Да? Угу. У нас много в медицине таких моментов, когда мы понимаем, что какие-то побочные действия препаратов, они оказываются более выраженными, чем их изначальные лечебные действия. Так было там с талидомидом, например, в свое время. И есть целая даже история. Талидомидовая трагедия. Можете погуглить, почитать, очень интересно. Вот, поэтому не издевайтесь над своими детьми. Иммунитет даст ему только правильный, хороший образ жизни. Все остальные наши вот эти истории, они малоэффективны. И если у вас есть какие-то серьезные сомнения, обратитесь к врачу и обсудите необходимость и возможность обследования.
Вот это, наверное, самое главное, что можно, нужно обязательно запомнить. В первую очередь мнение врача, в вторую очередь уже какие-то самоощущения, самодиагностикой заниматься нужно, если речь касается в особенности здоровья ребенка. Антон, вам спасибо огромное. Спасибо, как обычно, что-то много, огромное количество невероятно нового и полезного. Понятно.